В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Данное сообщение и материал созданы или распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функцию иностранного агента. Сегодня у нас в студии гость, в прошлом премьер-министр России, председатель партии «Народной свободы», политик и экономист Михаил Касьянов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, Михаил Михайлович, давайте начнем с нового ракетного кризиса. 15 ноября Россия нанесла примерно сотни ракет и дронов удары по гражданской инфраструктуре Украины. Были обесточены многие города, 73 ракеты сбиты. И ракеты, это еще разбираются, упала на территорию Польши, что, естественно, взволновало весь мир.
15 ноября две ракеты упали на польское село Пшеводов в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Одна ракета попала в элеватор. Погибли два человека. Офис президента Украины возложил ответственность на Россию. Министр обороны Алексей Резников напомнил, что Киев предупреждал НАТО об опасности, призывая закрыть небо над Украиной. Президент США Джо Байден после экстренного совещания лидеров мировых держав назвал маловероятным запуск с территории России ракеты, упавшей в Польше.
Есть предварительная информация, которая это оспаривает. Я не хочу говорить об этом до окончания расследования, но по траектории маловероятно, что она была выпущена из России. Но мы посмотрим.
16 ноября на очередном брифинге Министерства обороны РФ отвергло причастность России к падению ракет на Польшу. 16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что причиной трагедии стала противоракета С-300.
На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что эта ракета была выпущена российской стороной, в то время как многое указывает, есть большая вероятность того, что это была ракета, использованная в противоракетной обороне, то есть она была использована украинскими силами обороны.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий добавил, что Польше не придется использовать четвертую статью Устава ООН. 16 ноября также состоялось экстренное заседание стран-участниц НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил о первых результатах расследования.
Расследование этого инцидента продолжается, и мы должны дождаться его результатов. Но у нас нет никаких доказательств того, что это было результатом преднамеренного нападения. И у нас нет никаких доказательств того, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО. Наш предварительный анализ показывает, что причиной инцидента, скорее всего, стала украинская ракета ПВО, выпущенная для защиты украинской территории от атак российских крылатых ракет.
Генсек НАТО заявил, что снабжение Украины системами ПВО является для Альянса приоритетом. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о фундаментальных причинах инцидента.
Ничего этого не произошло бы без войны России против Украины, без ракет, которыми сейчас интенсивно и масштабно обстреливают украинскую инфраструктуру.
Это Олаф Шольц, и понятно, что первопричина трагедии – ракетные обстрелы Украины российскими силами. Каковы могут быть последствия этих событий? Возобновятся ли разговоры о бесполетной зоне над Украиной? Увеличатся ли поставки оружия Киеву? Что вы скажете, Михаил Михайлович?
Ну, я думаю, что поставки вооружения продолжатся, и в частности, систем ПВО. Об этом уже говорят и западные лидеры, поскольку руководство Украины неоднократно подчеркивало и акцентировало внимание, что в связи с теми обстрелами ракетными и авиационными, которые путинская армия проводит, разрушая критическую инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру Украины, и это, конечно, серьезные последствия уже имеет, что украинское руководство акцентирует внимание на необходимости как раз поставок такого оружия. И я вижу, что и подтверждение со стороны западных лидеров этому есть. И уже какие-то первые поставки уже пошли. Поэтому будем надеяться, что мирное население сможет быть защищено лучше, как только это оборудование прибудет в Украину, и армия научится ими управлять и использовать для защиты.
В целом, как выглядят вот эти попытки российских военных разрушить ракетными ударами гражданскую инфраструктуру Украины, которые были продолжены в дни саммита двадцатки на Бали? На что в Кремле рассчитывают, к чему хотят принудить Киев?
Ну, это все, видите, очень жестко, жестоко и цинично, разрушать инфраструктуру именно гражданскую, заставить людей жить в тяжелейших условиях и как бы требовать от своего правительства искать пути прекращения боевых действий, но по моим ощущениям, по моим замерам, в том числе, так сказать, от людей, живущих в Украине, что народ там вообще не собирается поддерживать никакие переговоры, связанные с утратой территории или какой-то утратой чего-то в пользу Путина. Безусловно, там настроения такие, что и они и власть поддерживают в этом, и продолжают быть очень таком в энтузиазме продолжения своей борьбе по защите территориальной целостности и своей независимости. Поэтому я не вижу, что Путин может добиться этим какой-то такой серьезной цели. Да, у него несколько попыток в отношении Европейского Союза, в том числе газовая рычаг или газовая дубинка, пытаясь заставить народ там волноваться и требовать от своих правительств уменьшить поддержку Украины. Но этого не происходит. Мы знаем, что Европа уже готова и зиму переживет. Проблемы, конечно, в Украине. Поскольку инфраструктура разрушается, люди сидят без света, люди сидят без тепла. И это очень цинично, конечно, когда еще российские военные политики говорят, что мы только стреляем по военным объектам. На самом деле мы понимаем, что это совершенно не так. Это было на протяжении всех этих 8 месяцев.
Но это, в общем, месть Зеленского на его позицию, вот такой отказа от сделки с Путиным какой-то, да?
Не вижу вообще никаких оснований сейчас для переговоров. Переговоры могут только одни, о выводе войск. И как я говорю, в том числе публично, о том, что переговоры могут быть только потому, как сделать безопасный вывод войск, чтобы уходящие российские войска не были уничтожены при их отступлении, при выводе с оккупированных территорий. Но понятно, что дальнейшие любые переговоры могут быть только после вывода всех войск со всех территорий, со всех оккупированных территорий. Это я вижу и принципиальная позиция и Украины, и западных партнеров, которые всячески поддержат Украину.
Михаил Михайлович, большинство стран на двадцатке в коммюнике по итогам встречи на острове Бали осудило войну. В декларации говорится еще и о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия, и о том, что война приносит огромные человеческие страдания. Как вы теперь видите место России в мире в результате войны Путина? Что, это уже страна-изгой?
Ну, прежде всего, вы правильно подчеркиваете, что это заявление очень важно, поскольку в моем представлении оно ставит окончательную точку в рассуждениях и возможности того, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Поэтому эта карта, которую он считал, что она будет играть, так сказать, повышая ставки, она уже не работает, она уже все отработана. Отыграно. Это сделал Китай несколько дней до встречи в Индонезии. И сейчас в этом коммунике и еще раз китайские руководители еще раз подчеркнули это. О том, что это невозможно. Они всячески осуждают любое угрозу применения ядерного оружия, не говоря о самом применении. Поэтому эта тема, на мой взгляд, закрыта. Для России, конечно, это совершенно другая, более сложная тема, поскольку Путин своими действиями, своей этой агрессией нанес колоссальный ущерб будущему нашей страны. И все это, конечно, противоречит долгосрочным интересам российского народа. И нам потребуется, помимо экономических вещей, я сейчас уже это не говорю, поскольку это совершенно очевидно, помимо экономических вещей, нам предстоит будет нашей стране вновь восстановить дипломатические, нормальные политические отношения с миром. И это займет не один год, поскольку теперь весь мир будет смотреть на Россию с другого угла.
Ну вот парламент Чехии сегодня признал режим в России террористическим. Адекватно ли это определение? Им же пользуются и страны Балтии.
Вы правильно говорите, что это страны Балтии, и неоднократно это все обсуждалось. Адекватно это неадекватно, значит, признаки террористического поведения, они, конечно, есть. Вопрос, делать ли такие выводы, каждая страна решает сама, исходя из своей конституции, своих законов и так далее. Видите, в Америке это не принимают, здесь это принимают, в Чехии принимают, но мы не можем отрицать или всячески аплодировать тому, что есть. Есть действия режима путинского, которые являются в том числе, подчеркивают или факторами террористической деятельности, террористического поведения, террористической политики, террористической деятельности.
Как вы думаете, ехал ли Сергей Лавров на встречу двадцатки с такой надеждой на переговоры о судьбе Украины за спиной Украины? Потому что последние неделю, наверное, вот эти намеки на переговоры без предварительных условий, они как-то были.
Ну, я думаю, что, конечно, он ехал туда без всякой надежды, он просто отрабатывал поручение Путина, поехал вместо него, чтобы Путину, как в прошлом году он был, по-моему, на АТЭСе, когда он там был фактически в изоляции, и никто с ним не хотел встречаться, так и сейчас, в то время еще война не началась, а сейчас во время войны, конечно, Путин всячески не хотел попасть в такую ситуацию, чтобы была критика, и все его всячески, значит, упоминали и осуждали и так далее. Лавров исполнил то, что ему поручили. Прибыл, выступил с сообщением и уехал до окончания. Вопрос в том, что какие надежды на переговоры могут быть без каких условий. Условие одно, значит, надо вывести войска и могут быть переговоры.
А вот когда может стать реалистичным такой сценарий развития событий, при каких условиях?
Но вы видите, что российское руководство, Путин и его ближайшее окружение не собираются никуда сворачивать, не собираются вести никаких переговоров. Они по-прежнему упорствуют в своих заблуждениях, считая, что они победят. И фактически уже, так сказать, маневра себе никакого не оставили. Последние все карты использовали. Последняя это была мобилизация. Я не говорю о ядерном угрозе, которую сейчас мы только что уже обсудили. Этот вопрос снят совершенно, мне кажется. А мобилизация, конечно, вызывает, скажем так, переосмысление гражданами России, даже теми людьми, которые были одурачены пропагандой многолетней и очень эффективной такой, значит, жесткой. Но теперь это касается каждой семьи, включая те, которые поддерживали Путина, те, которые к нему нейтрально относились. И сегодня они пересматривают свое отношение к нему. Поэтому я думаю, что это реальность таких переговоров, она связана с завершением войны. А завершение войны – это военное поражение путинского режима на поле боя, военное поражение. Будет оно или нет, если сохранится поддержка западными странами Украины путем поставок этого качественного вооружения и финансовая поддержка, то я думаю, что это несколько месяцев, даже это не годы, это несколько месяцев, и это поражение не за горами. Мы видим первое, так сказать, поражение – это уход из Киевской области, из Черниговской области. Затем мы видим, недавно это было Харьковская область, теперь мы видим Херсон. Дальше посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что все идет к тому, что факторы, которые работают внешне, это поставки вооружения и санкции, которые давят на российскую экономику, и внутреннее состояние, в том числе внутри так называемой вертикали власти, это пересмотр отношения к Путину и его решениям, фактически, значит, подводит ситуацию к тому, что военное поражение не за горами.
Ну, они все-таки бодрятся. Смотрите, вот те же решения по аннексии территорий были приняты. Правда, потом с части этих территорий пришлось уходить, что выглядело, конечно, очень странно. Но, на ваш взгляд, Путин все-таки осознает, что стратегически вот его ждет поражение, возможно, уже стратегически война проиграна?
Думаю, что сейчас он это понимает, но не хочет сам себе признаваться, поскольку он, видно по его действиям, был убежден в том, что он все равно уверен был в том, что пережмет, как он выражается, Запад пережмет. Потому что зависимость от российских поставок энергоресурсов и вообще, так сказать, от элементов торговли с Россией, безусловно, конечно, она подталкивала бы этих стран, которые привыкли сотрудничать с путинским режимом, чтобы они у себя в стране пересматривали свои решения по объемам поддержки Украины. Этого не происходит. Поэтому он понимает, что несмотря даже на те тяготы, которые приходится нести народам, и, естественно, проблемы, с которыми сталкивается правительство европейских стран, что они, через, несмотря на это, могут убедить и убеждают свое население, своих избирателей в том, что свобода дороже, так сказать, высоких цен на товары потребления, которые, что сегодня происходит, высокая инфляция, она не только из-за войны, война это подстегивает, это постпандемийные проблемы, а война, конечно, подстегивает, особенно, конечно, переход на энергоресурсы более дорогие из других источников, российские были дешевле, теперь эти энергоресурсы дороже, и поэтому везде, конечно, стоимость энергии выросла во всех европейских странах, поэтому, безусловно, Путин рассчитывал на то, и сейчас он продолжает работать на то, чтобы разбить единство Европейского Союза и трансатлантическое единство, для того, чтобы люди пересматривали, чтобы лидеры пересматривали свои решения. Он надеется, что так долго они не смогут поддерживать Украину. Фактически он хочет вести войну на истощение и готовить к этому российский народ. Вы видите, сегодня даже уже там, в Москве уже какие-то ввели там, меры по антитеррористической готовности к борьбе с террористическими какими-то актами. Поэтому это все такое нагнетание. Сначала это было как спецоперация, что кто-то там делает, а народ живет, и страна живет спокойно. Затем мобилизация, теперь уже переход в другую фазу. Теперь Путин хочет, чтобы все чувствовали, что вот враг, вот он уже вроде как наступает. Поэтому это все, это лицемерие и циничное отношение, в том числе к своему народу, конечно, оно, я думаю, будет возмущать граждан. И я говорю, что уверен, что и в окружении Путина будут люди более критично относиться к предстоящим действиям и решениям.
Скажите, а вот у вас есть все-таки какое-то объяснение зацикленности Владимира Путина именно на Украине, вот эти вот исторические экзерсисы и все прочее? Ведь ну вот в те времена, когда вы возглавляли правительство, ничего подобного, мне кажется, не было у него.
Нет, у него ничего подобного не было в то время, но отношение к странам, бывшим республикам Советского Союза, такое как бы к младшим братьям и сестрам, значит, такое отношение было, и к Украине в том числе. И он меня, так сказать, выражал мне недовольство, что я с Украиной веду переговоры, так сказать, на равных, как с равным партнером, и предоставляю им, так сказать, обоюдно выгодное решение. Он считал, что это не очень обоюдно выгодное решение, там, когда мы там, например, рассрочку по долгам я там предоставлял, или снижал тарифы для того, чтобы товар с Украины шел в больших объемах, на нужный товар для российской экономики. Но ему это не очень нравилось. Значит, но чтобы вот так вот рассматривать, что какое-то ощущение какой-то агрессии или аннексии территории, или, так сказать, какое-то унижение или разрушение, конечно, такого не было.
А сейчас?
А сейчас, вы видите, там все же изменилось. Все изменилось после оранжевой, так называемой оранжевой революции. Потому что Путин понял, что это угроза. Угроза существования его власти, его режима. Если в Украине Украина будет успешно двигаться по пути строительства демократического государства, нормальной рыночной экономики, то это яркий пример для россиян. И это, конечно, является разрушающим элементом, значит, всей его конструкции, что мы его с Украиной, так сказать, идем своим путем. Там, особый путь российский, значит, славянское братство и так далее. Значит, да. Ну, здесь видно, он сейчас себя рисует, пересматривает, или сам рисует себе историю, пересматривает, придумывает, значит, какие-то там исторические линии выводит, значит, и так далее. Многие историки удивляются, возмущаются, значит, но мы видим, что да, человек погружен в это, и он теперь только этим живет. И там он находит оправдание своим действиям сегодня. Там он черпает какие-то элементы и аргументы, оправдывая свои действия.
То есть такой реконструктор.
Да, в том числе он ищет поддержку. Нет объяснения, нормального объяснения в 21 веке того, что он делает, нет. И он поэтому пытается черпать в истории, извращая эту историю и трактуя ее, тащит под свои действия.
Ну вот из нового Путин пытается представить себя как и Россию тоже, кстати, как лидера такого антиколониального движения. У него что-то в этом деле получается?
Мне кажется, это немножко так улыбку вызывает, поскольку сами действия сегодняшнего дня и говорит, что он борется значит, с колонизацией, значит, да, ну, какой-то так он...
Ну, очень эмоционально, да,
да. Ну, это, да. Я понимаю, что уже, ну, не только, так сказать, я или там мои соратники, друзья не верят, но мне кажется, что уже ну, большинство граждан это не принимает таких объяснений.
Ну, то есть это вам не кажется странным? Союз с Ираном, Кореей, там, Северной, естественно.
Ну, это безвыходная ситуация. Это другого ничего нет. Других партнеров не осталось у этого режима.
Ну, а Китай, вот, скажем так, позиция достаточно такая... И в сторону России, и с осуждением некоторых ходов. Вот сейчас вот они осудили угрозу использования ядерного оружия, опять же, еще и в одном документе с президентом США. Вообще позиция Китая может поменяться не только на уровне риторики, поменять на Россию, все-таки повлиять на Россию. Все-таки и Китай, ну и, кстати, и Индия, они в некотором смысле выручают путинский режим, скажем, закупками энергоносителей, Китай поставками, так сказать, оборудования разного, как главный торговый партнер теперь вместо Европейского Союза.
Нет, но замещения такого не произошло и произойти не может, поскольку объем торговли с Европейским Союзом был большим, очень большим. 50% нашей торговли это был бы Европейский Союз. Идет замещение объемов, но это идет не на выгодных условиях, потому что, например, энергоресурсы продаются со скидкой там, 20% и больше. Поэтому, безусловно, это неравное партнерство, это неравная торговля. И, конечно, Китай в этом заинтересован. И Китай ведет свою линию. Китаю интересно, что Россия слабеет. А с каждым годом путинского режима Россия становится слабее и слабее. Мы же видим, что теперь уже Россия производит только 1.5% мирового ВВП. 20 лет назад мы производили 3% мирового ВВП. Сегодня мы, так сказать, в два раза меньше, значит, в этом измерении. Поэтому мы, конечно, слабеем. И для Китая, когда они видят, что у России просто нет альтернативы, значит, он с удовольствием, России просто стучится к нему в двери, купите меня и так далее, и так далее. Поэтому это просто такое, я не скажу, что это сдача какая-то, прямая позиция, но в долгосрочной перспективе это фактическое формирование зависимости России от более большого партнера, близкого соседней страны. Это так. По количеству населения, по объему экономики, конечно, мы не сравнимы. Китай производит 16% мирового ВВП, это вторая экономика в мире. Мы производим 1.5%. У нас население во много-много раз меньше.
Перспектива как раз колониальная.
Именно. Вот здесь вы совершенно правильно подчеркиваете. Вот здесь как раз перспектива колониальная. Желает Путин это или не желает, но у него он просто, так сказать, в узком коридоре мышления находится. И поэтому он вынужден идти по этому пути.
Ну, вот в декларации двадцатки говорится, что война в Украине усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, там, негативно влияет на инфляцию, на цепочки поставок, энергетическую и продовольственную безопасность. Можно ли сделать вывод, что Путин фактически спровоцировал мировой экономический кризис? Или это не кризис, но какие-то подходы к нему?
Нет, ну это не так. Путин не спровоцировал мировой кризис. Спад экономики – это последствия тех нескольких лет пандемии. А агрессия против Украины подстегнула или усиливает это дело, прежде всего из энергоресурсов. Поэтому да, этот фактор работает, но это не экономика страны, которую возглавляет Путин, нашей дорогой России. Экономика, к сожалению, все меньше и меньше становится. Значит, да, и поэтому эти проблемы, которые мы можем создать, они не являются, так сказать, убийственными для мировой экономики. А вот общий спад и, скажем, эти вот взаимные напряжения в торговле или, скажем так, разрушение торговых связей традиционных, конечно, подстегивает этот экономический спад, подстегивает инфляцию, прежде всего, в европейских странах.
Ну, а на ваш взгляд, сохранился ли риск возникновения голода в третьем мире из-за там непоставок продуктов, удобрений Украины? Да и России этой теме много уделяли внимания, но сейчас вот как раз возник, так сказать, такой, опять же, некоторый шантаж в связи с зерновой сделкой, так называемой, по вывозу с Украины продовольствия. Сейчас, кажется, тема снята, но вообще эту сделку вроде бы должны как раз на днях продлевать или не продлевать. Вот что будет?
Я уверен в том, что, скажем, западный мир не позволит этому случиться, и уже меры такие предпринимаются, подсчет товарных ресурсов идет. Мы знаем, что помимо России и Украины, с точки зрения сельскохозяйственного производства зерна и кукурузы, ну, всего зерна, конечно, существуют другие страны, которые традиционно производили много и последовательно, и, скажем так сказать, в том числе кормили одно время и Советский Союз, и в начале еще нашего нового существования Российской Федерации и России. Поэтому это США, это Канада, это Франция, некоторые другие страны, значит, и поэтому я думаю, что не допустят, эти страны не допустят голода в Северной Африке, прежде всего, на Ближнем Востоке, значит, ну, в других странах я не вижу такой угрозы. Напряжение есть. Сейчас, конечно, уже все обсчитано и рассчитано. И я уверен, что какие-то уже запасные меры для стабилизации ситуации уже подготовлены.
Ну, а зерновая сделка продлится, по всей видимости.
Думаю, да, поскольку я думаю, что и Путин в этом заинтересован, поскольку это не важный с точки зрения военной для него элемент, но важный с точки зрения показать, что вот он, видите, как он относится ко всему миру, поскольку он ищет же поддержку в третьем мире, поддержку там, среди этих стран, и он пытается возглавить, как вы правильно подчеркнули, там, антиколониальную войну или там, противостояние, значит, а тут одновременно, значит, поддавливая эти страны, подводя их к кризису продовольственному, конечно, это не укладывается в эту логику.
Ну вот прошло голосование об использовании российских замороженных средств для восстановления Украины на Генассамблее ООН. Большинство, кстати, было за, много воздерживалось. На ваш взгляд, дойдет ли дело до принудительных репараций таких для компенсации украинских потерь, которые, конечно, составляют сотни миллиардов долларов? Будет ли платить Россия?
Я уверен, что дойдет дело до этого. И более того, я думаю, что уже в следующем году начнется использование замороженных российских резервов Центрального банка, то есть международных резервов Российской Федерации.
А на какой основе?
Хотя, конечно, по уставу ООН резолюция Генеральной Ассамблеи не является обязательной, является как бы рекомендательной, но это очень важный политический акт, поскольку работа Совета Безопасности ООН заблокирована, и он не принимает никаких решений. Я думаю, что мировое сообщество пойдет по этому пути, и эта резолюция Генеральной Ассамблеи ООН станет основанием для принятия юридических решений по не просто замораживанию, а по конфискации этих резервов Российской Федерации. Не имущество, а я имею в виду как в физическом смысле, а денежных средств, примерно 300 миллиардов, которые заморожены в западных банках, значит, для использования для финансирования Украины. Украине нужна поддержка финансовая, 5 миллиардов в месяц. Европейский Союз это обеспечивает до конца этого года, все уже деньги выделены. А вот следующий год, он пока обсуждается. Хотя, конечно, уже делаются заявления о том, что все будет сделано, но я предполагаю, что с учетом этого решения Генеральной Ассамблеи ООН, что будут действия по конфискации замороженных резервов, финансовых резервов Центрального банка и использования их для финансирования Украины.
А Россия может какие-то ответные меры принять?
Не может.
Скажем, имущество какое-то национализировать западное?
Ну, там, по-моему, и так там все национализировано, все и так уже находится в мутной, серой какой-то зоне. Мне кажется, что для западных стран и для западных партнеров это уже не имеет никакого значения.
Ну вот если говорить про российскую экономику, то там госпожа Набиуллина, которая во главе Центробанка, она говорила про какой-то жесткий сценарий. Что это может быть? Вот как вы видите ситуацию?
Жесткий сценарий в отношении России?
Понятно. В отношении развития России, скажем.
Ну, понятно, что любой экономист скажет так, что никакого, скажем, прогресса или позитива на ближайшие, ну, 5 лет как минимум, значит, если режим не сменится, то это будет только ухудшение. Я думаю, что сменится, значит, поэтому есть шанс на то, что начнется какое-то улучшение, по крайней мере, стабилизация и подготовка к росту экономическому. Но, конечно, исходя из тех решений, которые принимает Путин и его ближайшее окружение, конечно, экономисты делают такие прогнозы, что все будет хуже и хуже, поскольку непредсказуемость еще в большей степени, скажем так, ликвидирует возможности инвесторов инвестировать. А инвестиции – это источник экономического роста. Поэтому государственными инвестициями все не заместишь. Тем более, что сегодня проблемы вообще с финансами нарастают. Да, пока используются или печатаются деньги, пока инфляция не стала гиперинфляцией, значит, да, в России. Но, тем не менее, значит, так долго с такой конструкцией не проживешь. И экономисты об этом предупреждают. И прекрасно они, конечно, все понимают.
Ну, а вот состояние российского бюджета, каково, на ваш взгляд, вот во что обходится украинская война в России? Вот, кстати, замечу, что Минфин тут сообщает, закрыл данные об оперативном и кассовом исполнении бюджета, между прочим. Ну, видимо, потому что военные расходы на первом месте.
Именно так и есть, поэтому никто не может сделать точную оценку или точные данные, поскольку данных статистики нет, они и так искажались, а сейчас вообще закрыты. Поэтому, ну, безусловно, что это не может не наносить ущерба общей финансовой системе и экономике в целом. Безусловно, это так. Поэтому я же говорю, что и Центральный банк финансирует бюджет, то, что, в принципе, запрещено в логике рыночной экономики.
Как бы... Вот Россию вроде признали уже не рыночной.
В Америке признали не рыночной, да, это так. Значит, да. Многие страны, видимо, тоже пойдут по этому пути, то есть будут вводить тарифы на торговлю с Россией, хотя по большинству важных товаров уже все полностью наложен запрет. Я думаю, что это и будет усугубляться дальше. Я думаю, что экономисты, в том числе путинские экономисты, как раз удерживая марку, что они все-таки экономисты, значит, говорят о плохом развитии или негативном развитии и не дают никаких позитивных сценариев улучшения ситуации и так далее.
Ну, вот, скажем, что для граждан, например, означает информация, что бюджет будет дефицитный, да, за счет чего его будут финансировать, в конце концов, если
это,
там...
Это означает одно, что деньги будет печатать Центральный банк. Это просто будет непроизведенные деньги, не связанные с произведенными продукцией или услугами. Это означает рост цен, означает инфляция, рост цен.
Но они говорят про фонд национального благосостояния, в нем там еще что-то осталось вроде.
Фонд национального благосостояния в своем огромном количестве, во-первых, он находится на замороженных счетах Центрального банка за рубежом, а то, что связано с Китаем, та часть... Там есть часть, конечно, в юанях. Но, видимо, вот ее, наверное, и будут инвестировать. Но мне кажется, что ее уже там сильно используют на создание механизмов сотрудничества с Китаем. В том числе там строятся разные, так сказать, инфраструктурные объекты. Скажем, рассчитывая на долгосрочное переключение вообще торговых отношений с Европейским Союзом на Китай. Мне кажется, что это, конечно, с соседом своим нужно дружить и торговать. Но переключить это невозможно. Это, конечно... несет большие проблемы для страны.
Ну и заимствование на внутренних рынках тоже дорогая такая штука. Как в 90-е годы будет, типа ГКО что-то?
Заимствование на рынках должен кто-то еще давать эти деньги. Поскольку все идет к тому, что те компании, даже государственные компании, которые зарабатывали большие деньги на экспорте энергоресурсов, уже не будут зарабатывать столько, и поэтому даже их средства не могут быть использованы для инвестиций. Поэтому, и в том числе для предоставления займов правительству. Поэтому это все будет переходить, вы уже совсем как бы углубляете ситуацию в 90-е как ГКО, но смысл, да, в эту сторону. Дойдет ли ситуация до такого? Думаю, что, наверное, нет, поскольку многие люди, работающие сегодня на ответственных постах во всех этих организациях, помнят, что это такое, и были, так сказать, может быть, так сказать, не впрямую, но каким-то образом участвовали во всем этом деле, и они понимают, к чему это может привести. Но ситуация развивается очень интенсивно, поэтому и предостережение экономистов слышны все громче.
Но налоги будут повышать, нет?
Это самое простое. Я думаю, что из популистских соображений так это не будет выглядеть. В другой форме будут изымать деньги.
Ну, то есть как?
Ну, через инфляцию, через печатание денег и через рост цен.
То есть это не так заметно?
Не так заметно, да.
Ну, а что можно сказать о... Вот вообще эта изоляционистская модель, она где-то, так сказать, обеспечивает относительный жизненный уровень, так чтобы люди, ну, условно говоря, от голода не начали помирать. То есть на каком-то относительно низком, но все-таки разумном уровне они могут обеспечить население, если будут закрываться частные компании, иностранцы ушли, ну и так далее. То есть все негативные явления мы видели за последнее время.
Ну, это уже это происходит, и это будет, но я не вижу, что это будет какая-то катастрофа, что будет какой-то голод. Это не так. Конечно, экономика, не скажу, что она очень диверсифицирована, но модели, которые функционируют еще уже много лет в России, конечно, они в ущемленном виде, но продолжают создавать некую видимость рыночной экономики. Но в этом плане мы должны просто исключить уже только крупные бизнес, поскольку он уже не находится не в рынке. Он полностью находится под контролем Путина и его друзей, и там никакой уже конкуренции не происходит. Просто это сектора поделены между государственными корпорациями. И финансовые потоки в том числе. Они все под контролем властей. Что оставят в свободном, скажем так сказать, полете, можно так сказать. Это, конечно, мелкий бизнес. Это вот кафе, всякие, помните, как у нас кооперативы были, какие-то небольшие предприятия, производящие товары народного потребления. Вот это будет происходить, это будет существовать. Но крупные предприятия, они все под контролем, они все будут как на военном положении. Без объявления военного положения будут исполнять то, что, какой бы, собственно, они не были, государственные или частные, или полугосударственные, получастные, они будут ходить по струнке. Это уже сегодня происходит.
Ну, а вот вы уже упоминали газовую войну, которую Путин развязал с Европой. Что произошло вот за примерно полгода? «Газпром» потерял рынки, и Кремль ничего не добился?
Да, Кремль ничего не добился, но 30% значит, падения объемов экспорта, как вы правильно отметили, было замещение экспортом в Китай и Индию, но, тем не менее, статистика, это же уже опубликованная статистика, хотя «Газпром» тоже уже теперь уже больше не публикует, то падение объемов экспорта 30%. В нефти даже еще больше. Сейчас, когда в конце года вступит фактически запрет на закупку европейскими компаниями нефти, а, по-моему, там с марта месяца и газа.
Это нефтепродукты.
По-моему, нефть тоже. Там,
весной, а нефть в декабре.
Да, вот именно так, да. И газ тоже, тоже в марте, но газ уже и так отключен в связи с тем, что газопроводы уже не функционируют. Поэтому, ну, сжиженный газ идет все равно еще. Поэтому после этих решений, после декабрьских, или которые не вступили в силу, и мартовских, конечно, ситуация будет еще хуже.
Хуже для кого? Для Европы или для
России? Европа уже себя решила. Европа будет жить уже с более высокими ценами, это понятно. Но это хуже для Российской Федерации. Это хуже для экономики России. Поскольку Путин лишил будущие поколения фактически источника инвестиций, источника экономического роста. стране будет очень тяжело восстанавливаться, поскольку восстановить свои рынки и снова привлечь европейских потребителей и убедить, что Россия надежный партнер, будет очень-очень сложно. Это будет не один год и не два года. И поэтому восстановить такой рынок, каким был Европейский Союз для российских энергоресурсов, это означает формировать источник экономического роста для финансирования там, инфраструктуры, строительства новой инфраструктуры и так далее, это будет очень-очень трудно. Поэтому Путин нанес огромный вред стране и народу Российской Федерации. Он нас просто отрезал от источников инвестиционного роста. От источников инвестиций.
Ну вот они рассуждают о том, что все можно повернуть на восток, на Китай, теперь Индия тоже, и вот как бы эти рынки, они останутся открытыми, санкции будут обходить, вот эти предельные цены там на нефть тоже продавать не будем, там Европе будут продавать это каким-то сомнительным, так сказать, посредникам, ну в общем, то есть можно будет крутиться.
Ну, это происходит, но продажи идут с 20% скидкой, когда-то даже какие-то больше даже, но вопрос в том, что объемы там не увеличиваются. И эти страны, ни Китай, ни Индия, не стремятся увеличить объемы. Они хотят, так сказать, балансировать и какой-то объем берут. Да, это неплохо, в принципе, но это нет, как я уже говорил, это нет замещения тех объемов экспорта, которые шли в Европейский Союз. И полного замещения не будет.
Ну вот после февраля эксперты говорили, что санкции просто обрушат российскую экономику, но этого не случилось, и прогнозы, так сказать, там по спаду ВВП, они не такие ужасные, как были раньше. Чем вы это объясняете?
Ну, это объясняется размеренностью вступления в силу этих решений по санкциям. Когда обсчитывалось, это было когда в апреле месяце, обсчитывалось, это, что это будет все там введено, и просто не, при обсчетах не принимали во внимание, так сказать, раздвижку по времени. Но мы знаем, что только сейчас мы с вами отметили, что в декабре и в марте только будут вступить в силу решения по отказу от закупок нефти, нефтепродуктов и газа. А в течение года это же были при таких высоких ценах, это были огромные объемы денег, которые шли на счета Газпромбанка, на счета российских компаний. Поэтому и спада экономики, обрушительного спада не произошло. Вместо там 10-11% по этому году, это будет там, по-моему, около 6-7%, значит, да. Но первый квартал следующего года будет тяжелейшим для экономики. И поэтому в совокупности за два года это будет больше 11%.
Ну, то есть это будет вот после введения нефтяного эмбарго и разных,
да,
новых,
да,
ограничений. Да. Вот тут готовится еще 9-й, как выяснилось, пакет санкций против России до конца года. А будут ли, на ваш взгляд, вводиться еще вторичные санкции вот на тех, кто помогает, ну, там, чипы добывать и так далее?
Думаю, будут. Это идет обсуждение очень интенсивное. Думаю, будут, поскольку все критикуют друг друга о том, что вводим санкции, а не закрываем пути их обхода. И даем возможность другим зарабатывать, другим странам, другим компаниям. Поэтому я думаю, что это в логике тех, кто принимал решение по санкциям, конечно, сделать так, чтобы эти санкции работали более эффективно, чем они работают сейчас. Поэтому я думаю, что это решение, конечно, будет принято.
Ну, а мобилизация, вот вы ее, так сказать, коснулись, но тем не менее, каков был ее эффект не политический, а экономический?
Ну, это еще раз, конечно, давление и так. В России не хватает рабочих рук. Сегодня изъятие происходит рабочей силы очень массовое, причем самых, скажу так, энергичных, поскольку речь идет прежде всего о молодежи, которая отправляется на фронт и гибнет там. На убой фактически народ посылается, направляется. Но поэтому этот фактор добавляет негатив. Мы сейчас так цинично рассуждаем, но добавляет негатив, конечно, в общеэкономическую ситуацию. В России не хватает рабочих рук. Многие мигранты уехали и не собираются возвращаться. Значит, да. Российская мужская сила, которая активно используется на предприятиях, тоже снижается. Мы видим, что на предприятиях дают, так сказать, квоты там 30% отправить на фронт, а сколько-то еще отправить на фронт. Даже включая такие компании большие, как РЖД, оттуда людей забирают тоже в большом количестве, мобилизуют, на фронт отправляют. Поэтому, безусловно, это давящий элемент, давящий на экономику.
Ну вот я хотел еще вас о политике спросить. Вот в результате вот этих поражений российских вооруженных сил волнуются не какие-то либералы системные, которые вот успешно обслуживают режим, но а люди, которые считают себя патриотами. На ваш взгляд, каков может быть политический эффект от провала этих наступлений и кто, так сказать, теперь главная опора Владимира Путина?
Ну, я думаю, что это совершенно понятно, что люди начинают просто пересматривать свое отношение к принятым решениям, и они думают о себе. И все чиновники, которые работают на разных уровнях, на самом высоком и ниже, и в регионах, безусловно, думают о будущем, думают о своем будущем. И, конечно, готовы, скажем так, как бы исчезнуть. Никто им не позволяет исчезнуть. Но я думаю, что очень скоро начнется, так, как можно сказать, так итальянская забастовка, что приказы не будут исполняться. Особенно такие жесткие приказы, за которыми можно ощущаться ответственность людей, которые исполняют такие приказы. Поэтому я вижу, что наряду с военным поражением уже сейчас ситуация такова, что люди, находящиеся во власти, боятся ответственности, которая ну, фактически неизбежна. И поэтому они, так сказать, будут, защищая себя, будут саботировать, исполнять приказы, которые, так сказать, скажем так, будут усугублять эту ситуацию.
Но так будут усиливаться те, кто вроде Пригожина, там, Кадырова, вот такие самые крайние.
Но это не серьезно.
Люди,
мы же говорим,
есть частные армии и так далее.
Это не серьезно. Мы же говорим об управлении страной, значит. Да, да. А это должна быть функционирующая структура. Это структура, я говорю, структура функционирования. Управление страной, будь то экономика, будь то социальная.
Ну вот они там
сфера.
Какие-то координационные советы стали создавать, какие-то еще, то есть дополнительные какие-то подпорки.
Ну,
да?
Это, мне кажется, улыбку просто вызывает, ничего такого это не будет. И даже люди, а страна сегодня контролируется ФСБ, мы все знаем об этом, поэтому, конечно, даже работники ФСБ не позволят этим группам вообще приобрести какую-то власть, значит, да.
Ну, а какие-то новые конфликты могут возникнуть там между армией, тем же ФСБ, или там между регулярными военными и частными вот этими армиями, как вы считаете?
С частными армиями может быть. Внутри, я думаю, между официальными силовыми структурами, думаю, что нет. Конфликт, я имею в виду конфликт. Конечно, напряжение какое-то, оно всегда было и будет существовать, но конфликта, я думаю, что никакого не будет. Поэтому вопрос будет рассыпание этой всей структуры. Я думаю, что это будет в форме неисполнения или неправильного, или нечеткого, неполного исполнения приказов.
Ну так рассыпание, это же может быть очень долго. Это может быть медленный процесс такой вот деградации.
Да? Ну, конечно, мы не можем предсказать, что случится это за неделю, за три дня или там за месяц. Значит,
или за 10 лет.
Да. 10 лет, думаю, нет. Думаю, пару лет максимум, значит, да. Но, а даже когда если военное поражение, думаю, это будет быстрее.
Ну, а вот если говорить о каких-то переменах, вот, предположим, идет этот процесс, как вы говорите, так сказать, рассыпания или там деградации. Есть ли какие-то шансы, что внутри самой системы будут появляться, так сказать, группы, которые будут заинтересованы в изменениях? То есть способен ли режим законсервировать страну, не имея какой-то, ну, я не знаю, религиозной, скажем, идеологии?
Нет, законсервировать, я думаю, не могут, а группы, конечно, появятся. Группы, которые будут подталкивать это руководство во главе с Путиным или руководство во главе не с Путиным, будут подталкивать к каким-то изменениям. Любая новая власть будет стремиться смягчить ситуацию вокруг страны, вокруг себя. Поэтому я думаю, что смягчение ситуации – это неизбежное последствие разрушения путинского режима, путинской структуры, его, скажем так, контроля над всем и все.
Ну, что значит разрушение контроля? Вот сейчас Путин контролирует все и вся, или он дезинформирует, поэтому принимает решения, которые приводят в том числе и к военным поражениям?
Ну, я считаю, что он контролирует все. При этом это не исключает, что его плохо информируют или информируют его не очень качественными данными, значит, желая, так сказать, ублажить. Но это не означает, что он не контролирует. Люди его боятся. Люди боятся ФСБ. ФСБ контролирует все. И армию, и МВД, и все-все-все. И общественную жизнь. Поэтому люди боятся наказания. Люди боятся преследования со стороны официального, неофициального, любого преследования. Как только люди начнут понимать, что ФСБ и другие органы не исполняют полностью эти решения, ситуация просто поплывет.
А от оппозиции здесь что зависит? От тех, кто не принимает?
От оппозиции зависит рассказывать и объяснять людям с помощью средств коммуникации, такие как «Радио Свобода» и другие каналы коммуникации, которые могут использованы быть оппозицией для того, чтобы свою точку зрения донести и привести аргументы и объяснить людям, что происходит.
Ну, давайте мы вернемся к началу нашего разговора, когда, так сказать, несостоявшаяся война с НАТО. Боятся ли такого развития событий граждане России?
Вы знаете, опасения есть, страхи есть, но сказать, что боятся, нет, наверное, не боюсь.
Мне кажется, это очень маловероятно.
Нет. Если война случится, как бы это надо относиться как к неизбежности.
Нет. Давно пора начать.
Конечно, боюсь.
Я стараюсь об этом не думать.
Конечно, неприятно.
Ну, конечно, страшно. Я же мама. У меня есть сын.
Ну, конечно, естественно. Никто, наверное, не хочет, чтобы была вообще, в принципе, война какая-либо, неважно где. Хочет, чтобы все было мирно, у всех было нормально, чтобы все люди жили спокойно. Не, они так выборочно. Кто-то живет, кто-то там пашет за нас всех.
Конечно. Я вообще против войны.
Нет, не боюсь. Просто верю в то, что наша страна сейчас принимает активные действия против агрессоров.
Лично я, да, конечно.
Я думаю, все боятся войны в какое бы время. Тем более наше поколение помнит еще, что наши родители пережили эти. Конечно, это тяжело и страшно.
Нет, это нелогично, что для нас, что для того же вот НАТО, как возможного противника.
Да, разумеется, как все здравомыслящие люди, боюсь.
Да, потому что, изучая в школе историю и представляя весь этот ужас, это неправильно не только для нашей страны, но и для их страны. И хотелось бы, чтобы и наша часть, и наша страна, и НАТО, они как-то, ну, смогли договориться, потому что война – это самое крайнее.
Ну, вот такие мнения высказывают жители России. Михаил Михайлович, что вы скажете? Вы надеетесь на изменение общественного сознания или российской власти удастся и дальше поддерживать вот это единство вокруг военного флага, что ли, и вот этого выбора?
Ну, конечно, прежде всего, надо подчеркнуть, что НАТО не является врагом России, российского народа. НАТО не угрожало и не угрожает российскому народу, российской стране, Российской Федерации. Поэтому даже в свое время я считал и даже публично заявлял о том, что мы вообще должны быть партнерами, и мы были партнерами, и более того, Россия может быть членом НАТО. В будущем, сейчас уже, конечно, это будущее нужно строить, но наше место в ряду цивилизованных стран. НАТО – это группа цивилизованных стран, которые защищают важнейшие ценности, прежде всего, это жизнь и здоровье людей, и защищают их от любой агрессии. Как переубедить наших граждан в этом? Значит, конечно, нужно просто прекратить смотреть телевизор. Сегодня нужно смотреть, искать то, что есть в интернете, сравнивать разные мнения разных людей, разных экспертов, делать свои выводы и верить в то, что мы, в принципе, нормальная страна, можем быть нормальной страной. Сегодня мы не нормальная страна, сегодня мы агрессор, сегодня мы просто, так сказать, изгоями стали руками Путина. и его ближайшего окружения. Но в будущем мы можем вернуться на путь строительства нормального государства, формируя это государство через свободные выборы и фактически развивать в том числе экономику и социальную сферу, чтобы доходы граждан росли, и люди чувствовали себя спокойно и комфортно, не боялись жить и ходить гулять по улицам, и не боялись вот таких разговоров, что будет война, не будет война. Конечно, это ужасная вещь, то, что сеет сегодня страх, это пропаганда, пропаганда нынешнего режима.
Но тут вопрос все-таки, Путин ли это выбрал или большинство в России это выбрало?
Это сделал Путин, большинство не выбрало. Такое понимание. Это насадило пропаганду, вбило в голову людей, одурачило людей, вбило им эти ложные представления о том, что нам угрожают, нас хотят на нас напасть, лишить нас суверенитета. Это чушь полная, это ложь, это просто вбивание лжи в головы людей через пропаганду, которую использует телевизор.
Спасибо. Сегодня гостем нашей студии в программе «Лицом к событию» был Михаил Касьянов, экономист, политик, в прошлом премьер Российской Федерации.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы.